Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Геннадия Гудкова. За неделю до марша миллионов могут лишить депутатского мандата.
12 сентября – это дата абсолютно логичная с точки зрения наших царедворцев. Они считают, что Гудкова надо свинтить и закрыть.
Организаторы концерта в поддержку Пусси Райт в Петербурге заявляют о давлении со стороны местных властей.
Они пытаются традиционными советскими способами запретить, не пустить, водопровод сломать. Это все так привычно, так противно. Это все развалится и рухнет.
Годовщина гибели хоккейной команды «Локомотив».
Команда профессионалов, команда «Локомотив» – это часть жизни каждого Ярослава. Кусок сердца оторвали у нас и все.
Об этом и многом другом в программе «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 3 по 9 сентября. Но прежде подведем итоги этого дня. Сегодня лондонская газета Sunday Times сообщила, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Тереза Мэй распорядилась запретить въезд в страну 60 российским гражданам, тем, кто может быть причастен к смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Автором так называемого списка Магнитского является американский сенатор Бенджамин Кардин. Весной 2010 года он совместно с сопредседателем комиссии Конгресса США по правам человека обратился с заявлением к госсекретарю США Хиллари Клинтон. К документу был приложен список из 60 фамилий российских чиновников и краткое описание предположительной роли каждого из них в деле фонда Hermitage Capital, юристом которого являлся Магнитский. Статья в Sunday Times начинается с предупреждение о назревании скандала между Даунинг-стрит и Кремлем в связи с составлением в Великобритании черного списка из 60 российских сотрудников правоохранительных органов и других чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского. С подробностями Наталья Голицына.
Газета сообщает, что этот список, куда входят официальные представители российских властей, в том числе судьи, прокуроры, офицеры полиции, сотрудники пенитенциарных учреждений и налогового ведомства, министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй направила в британское посольство в Москве. Эти действия Великобритании, пишет Sunday Times, неминуемо вызовут гнев Кремля в ситуации, когда отношения между двумя странами начали было улучшаться после их охлаждения в связи с убийством в Лондоне Александра Литвиненко. Составление аналогичного списка в Соединенных Штатах, отмечает издание, вызвало ответные меры российских властей, запретивших въезд в Россию ряду американских официальных лиц. Газета цитирует бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова, заявившего, что Россия не оставит составление списка Магнитского без ответных мер и что причастные к его составлению лица будут лишены возможности посещать Россию. Sunday Times сообщает, что подробности о существовании британского списка Магнитского раскрыл глава иммиграционной службы Великобритании Дэмиен Грин в письме к неназванному члену парламента от консервативной партии. В письме говорится, что составленный комитетом американского конгресса список из 60 российских официальных лиц, причастных к гибели Магнитского, был направлен в посольство Великобритании в Москве. Грин пишет, что этот список будет приниматься во внимание при рассмотрении заявлений, поименованных в списке лиц на получение виз на въезд в Соединенное Королевство. Глава британского иммиграционного ведомства подчеркнул, что жизненно важно, чтобы российское правительство обеспечило справедливое расследование дела Магнитского. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Москва попытается ответить симметрично Лондону, но до громкого дипломатического скандала дело не дойдет.
В подобных ситуациях надо ожидать появления списка британских официальных лиц, которым будет запрещен въезд в Россию. Ну, нужен какой-то повод для этого. Но я думаю, что это, в общем, не проблема, придумают. Единственное, что несколько неожиданно, что это происходит в Великобритании. Все ожидали принятия акта Магнитского в Конгрессе США и, соответственно, готовили встречные меры на это действие. Но сейчас придется вот еще Британию охватить.
Последует ли цепная реакция в других европейских странах в связи с делом Магнитского в отношении российских чиновников?
Дело Магнитского, оно стало критерием, по которому меряют приличие или неприличие российских властей за границей. Хотя многие страны европейские, континентальные, ну, мягко говоря, без особого энтузиазма власти их смотрят на эту перспективу, поскольку они не хотят портить отношения с Москвой, там много бизнес-связей и прочее. Мне кажется, что парламенты постепенно будут это принимать. А российскому руководству надо готовиться к каким-то либо ответным действиям, либо каким-то шагам, которые, ну, могли бы исправить немножко, ну, так сказать, репутацию в этом деле, хотя, по-моему, пока российские власти совершенно на это не нацелены.
Это был Федор Лукьянов. В начале этого года коллега и босс Сергея Магнитского, глава аудиторской компании Firestone Duncan, Джемисон Firestone, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital и расследовать выявленные им хищения. В августе Firestone направил письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в отношении 9 фигурантов из так называемого списка Магнитского. Ответа со стороны силовиков не последовало. Джемисон Firestone не намерен останавливаться на полпути и готов дальше бороться, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в смерти Магнитского и в хищении денег из российского госбюджета.
Мы хотим, чтобы весь русский народ и весь мир видел, что все информации уже давно лежат у Следственного комитета, и Следственный комитет просто защищает все чиновники. Это первый путь. Второй путь – мы посылаем всю информацию весь Запад, и мы покажем, что Следственный комитет давно имел всю информацию и решил защищать чиновники. И чем больше и дальше Следственный комитет решает защищать чиновники, которые хищал от русский народ и убил невиновен человек, который раскрыл, тогда, конечно, западный государств не будет сначала разочарован, потом достаточно злой, и они будут запретить эти люди, чтобы они не использовали наши системы, не пришли сюда.
Будут ли более жесткие меры, принятые официальным Лондоном, помимо запрета въезда в Британию 60 российских граждан?
Пока у нас нет закона Магнитского здесь. Закон Магнитского будет более строгий. Мы будем закрывать английский финансовый систем, сей банк, будем просто закрывать этот пути, где эти чиновники, и будем закрывать этого в Евросоюз, и будем закрывать это в Америке. Понимаете, чиновники, которые нарушают международные права, они поняли, что в России они защищены. Но пусть они живут в России, пусть они хранят их деньги в Сбербанк, пусть они едут на отпуск на Сочи, и пусть их дети ходят в МГУ или ГИМУ, но не за границу.
Это был партнер Сергея Магнитского, глава аудиторской компании Firestone Duncan Джемисон Firestone. Напомним, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю, обзор событий с 3 по 9 сентября. На будущей неделе, 6 сентября, комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов намерена рассмотреть дело Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливой России», активного участника протестных акций за честные выборы. В начале августа Следственный комитет России нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. Накануне с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Думу генеральный прокурор России Юрий Чайка. Лишить Гудкова статуса депутата могут уже 12 сентября, за несколько дней до очередного марша миллионов в Москве. С Геннадием Гудковым беседует корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Геннадий Владимирович, как вы думаете, как будут в ближайшее время развиваться события, связанные с попыткой лишения вас депутатской неприкосновенности?
Я жду от этого разбирательства, безусловно, ангажированного политического решения, потому что точно знаю, что есть команда, которая поступила из Кремля, хоть чучелом, хоть тушкой, но Гудкову лишить мандата. Сегодня мы совершенно очевидно доказали всем, что все претензии Гудкова, даже формальные, не имеют никаких правовых оснований. То есть правовых оснований нет никаких, абсолютно. И они это прекрасно понимают. Если бы они знали, что Гудкову можно привлечь какую-то там даже выдуманную уголовную ответственность, они непременно бы это сделали. Но они торопятся. Они не хотят и не могут завести уголовное дело, понимая, что материалов нет. Но у них есть задача, и они должны ее выполнить. Поступило в Государственную Думу письмо генерального прокурора, к которому я всегда до сегодняшнего момента относился с уважением. Я имею в виду Юрия Яковлевича Чайкова. Юрий Яковлевич Чайков в своем письме пишет о нарушениях депутатов Гудковых. Ну ладно, там норм, но он пишет еще и депутатской этики. О каких-либо исследованиях, расследованиях прокуратур России мне вообще ничего не известно. Я ни с одним сотрудником прокуратуры не имел ни одной беседы на эту тему. То есть это какой-то бесконтактный расследование, которое осуществляет наши Следственный комитет и Генеральная прокуратура. И генеральный прокурор прекрасно понимает, что то, что готовится в Думе, является грубейшим нарушением принципов формирования власти народом. Он в своем письме пишет целесообразно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Он вообще не имеет права об этом писать и говорить.
Некоторые из тех, кто комментирует вашу войну с партией власти, говорят о том, что вас преследуют за то, что вы были сотрудником КГБ, сотрудником спецслужб, и теперь, выступив на стороне протеста, в их глазах вы выглядите даже не врагом, а предателем.
Это удобные версии, которые сейчас сбрасывают в СМИ. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что я работал в КГБ СССР. Организация, которая была полностью свободна от коррупции. Организация, которая не разменивалась на... Я бы работал в контрразведке. Не разменивалась на никакие политические процессы. Я имею в виду именно контрразведку российскую. И я ушел из системы госбезопасности в 92-м году, когда там были другие люди, другие принципы, другие моральные, нравственные, этические оценки и критерии. На сегодняшний день они не имеют права, никакого считать там, как они считают, предателем, не предателем. Это они предали спецслужбы, это они предали принципы этих спецслужб, это они развалили их и превратили в коммерческие АО, отдельные подразделения. Это они сегодня грубейшим образом заставляют офицеров спецслужб нарушать законы оперативно-розыскной деятельности, Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Это они заставляют сотрудников ФСБ сегодня использовать весь арсенал специальных методов, которым дан для того, чтобы защитить государство от наиболее опасных преступлений против оппозиции. Вот они предатели. Вот это предатели, потому что они предали все принципы, которым должны работать службы в любой нормальной цивилизованной стране. Поэтому я отметаю это обвинение. Оно не имеет ничего общего. Это просто попытка оправдаться, попытка прикрыть свои абсолютно циничные, наглые действия какими-то вот такими высокими словами.
Какие события, по-вашему, были отправной точкой для того, чтобы власть решила, что с вами нужно уже не договариваться, а применять против вас самые разные методы преследования, всяческие узнавания того, есть у вас бизнес, нет у вас бизнеса, и принятие конкретных мер?
Совершенно очевиден ответ. Это мое участие в оргкомитете, который организовал митинги, шествия, манифестации. Это мое выступление перед людьми. Это мои оценки, которые прозвучали после 4 декабря, после наглой фальсификации выборов в Государственную Думу. И, к сожалению, это в каком-то определенном объеме повторилось. И 4 марта в Москве, я заявляю, сейчас выборы президента были в серьезнейшей степени искажены и сфальсифицированы. И вот когда я стал давать эти оценки, а все-таки мой имидж и мое реноме, которое сформировал за эти годы, оно внушает доверие, я бы так сказал, я прекрасно это понимаю. Я стал для них опасен. И поэтому сегодня по мне работает огромное, гигантское количество сотрудников различных силовых и государственных ведомств. Они не стесняются это делать, абсолютно действуют безнаказанно, считают, что им все позволено. И вот эта эйфория вседозволенности именно толкает их на абсолютно бесправные, совершенно чудовищные вещи. Я совсем недавно встречался с делегацией Европейского парламента в Санкт-Петербурге. По их просьбе, кстати говоря. И описать их реакцию нужна действительно родная речь. Потому что никакая другая эмоциональная, так сказать, лепщика не передаст того изумления, обалдения, от того, что у нас планируется Государственный Дум. Более того, я так понимаю, что большая часть фракции Европарламента готова обсудить эту тему и высказать свою точку зрения. А то, что они готовят это, совершенно очевидно стало после письма прокурора. Что там и какое ему предложение сделали в Кремле, от которого он не смог отказаться?
Как вы считаете, почему самые разные ветви российской власти сейчас объединились, чтобы побыстрее, как можно быстрее лишить вас депутатской неприкосновенности и вообще депутатских полномочий?
Я глубоко убежден, что 12 сентября – это дата абсолютно логичная с точки зрения наших царедворцев, поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции, видимо, 15-16 надо свинтить и закрыть. Вот я так беру ту лексику, которая там бытует. Вот поэтому мандат депутата Гудкова им очень мешает в этом процессе. И нужно всем способом найти хоть 3000, прикинуться, придумать, закрыть глаза, сделать вид, что, так сказать, черный есть белый, но 12 числа лишить Гудкова мандата, потому что иначе непонятно, как арестовывать лидеров оппозиции или тех людей, которые выступают со сцены. Я понимаю, что следующими за мной пойдутся депутаты Пономарев, депутаты Гудков, младший, там, Бессонов и так далее, но они хотят вот эту технологию обкатать на мне, так как я один из тех, кто продает респектабельность протестному движению. И не могут сказать, что это кучка пацанов, маргиналы, которые там выводят людей на улице, как они говорят, призраки 90-х годов. А они говорят, а Гудков? Он ни к призракам 90-х годов не относится, уж если так их же терминологии говорить, ни к молодым маргиналам, которыми они пытаются сделать Удальцова, Навального, Яшина и многих других ребят. Что это, типа, там пацаны бегают на улице, они маргинализируются, что там, на них внимание обращать, кто они такие? Плевать на них. Вот они пытаются убрать оттуда наиболее таких респектабельных представителей протестного движения. Это им невозможно сделать, пока я стою на сцене. Депутат Госдумы, зампред Думского комитета по безопасности. И я им мешаю. Мешаю их пропаганде, которая все больше и больше напоминает пропаганду известной страны в 30-е годы.
Геннадий Гудков, один из лидеров российской оппозиции. Фестиваль протеста «Поле свободы» пройдет 8 и 9 сентября в Подмосковье и, как заявляют организаторы, даст старт осеннему политическому сезону. Встреча гражданских активистов состоится на берегу живописного озера, жить они будут в палатках. Завершится фестиваль концертом соответствующего содержания. Марк Гальперин, один из участников «Поля свободы».
Фестиваль затрагивает несколько тем. Ну, безусловно, это же как устирает. Это 6 мая, я имею в виду узники, которые находятся в тюрьме по ложным обвинениям. Это и Осипова, и другие политзаключенные. И меня обойдут обсуждением 15 сентября предстоящий протестный марш. И поскольку это все-таки названо фестивалем, там выступят артисты, музыканты, рок музыканты, которые как участвуют в протестном движении, так и не участвуют, но тем не менее сочувствуют.
Гражданские активисты в последнее время испытывают большие сложности с согласованием своих протестных акций, мероприятий. Вот этот фестиваль «Поле свободы», он потребовал какого-то согласования с местными властями, подмосковными властями? Как-то проходило и удалось ли вам это сделать?
В принципе, для того, чтобы собраться в лесу, а это реально не в деревне, в открытом поле будет фестиваль, там даже электричества нету, есть генератор, который мы привезем, ничего не требуется. Но в любом случае мы подстраховались и подали заявку на сход. Это не митинг, это не какой-то мини-пикет и прочее, есть такое понятие, как сход, поэтому все будет достаточно легально, и у нас есть поддержка со стороны юристов, которые, в общем, курируют этот вопрос легализации, что называется.
Подобного рода мероприятий в последнее время проходит достаточно большое количество. Ваш фестиваль, он чем принципиально отличается от других подобных акций оппозиции? Кто организаторы этого фестиваля «Поле свободы»?
Я бы не сказал, что такие мероприятия часто проводятся. Был в прошлом году антислигер, в этом году тоже небольшое было мероприятие в Химкинском лесу. Ну вот мы, можно сказать, третьи в этой цепочке, и, значит, его проводят гражданские активисты, которые, может быть, не совсем на виду, но, возможно, вы знаете такие имена, как Юлия Казакова, Игорь Мандаринов, Архипов и другие, несколько десятков людей принимают участие, лидеры будут антифа, определенные националисты будут и так далее. из экологического движения, каждый выделяет своего оратора, если можно так сказать. Поэтому повторюсь, что нет таких ярких личностей, хотя, вероятно, и Касьянов будет и поддерживает Немцов, но он сказал сразу, что у него занято это на другое мероприятие, но он морально и духовно с нами. Поэтому выступать будут активисты, так можно сказать, второго эшелона, но которые неравнодушны и будут достаточно активно бороться за свои права.
Ну вот, а само разделение на первый, второй эшелон оппозиционеров, третий, четвертый, ну, вы вообще считаете это справедливым?
Ну, это так исторически сложилось, что там греха таить, есть медийные персоны, допустим, Дальцов, Навальный, Немцов, Чириков и так далее. Мы их уважаем, мы их поддерживаем. Но есть те, которые, может быть, не так светятся в телевизоре, на них не набрасываются репортеры, но они делают, если не черновую, то очень важную работу. Они зовут людей, они расклеивают листовки, они участвуют в пикетах и там ОКОП АСК, если вы знаете. Все мероприятия не могут быть организованы просто только медийными персонами. Обязательно кто-то им помогает, обязательно кто-то зовет, и кто-то с жаргонным языком винтится, то есть подставляет себя под удар полиции и так далее, в прямом смысле причем.
Организация мероприятий по-прежнему проходит исключительно благодаря социальным сетям через Facebook?
А мы, конечно, упор, да, социальные сети – это единственный наш доступный канал связи с людьми. Телефоны, листовки, социальные сети и дружественные нам журналисты, например, Аркадий Бабченко и так далее. Мы всех просим поддержать, призвать к нам как можно больше людей, поскольку, я это не упомянул ранее, люди, которые приедут на это мероприятие, на фестиваль, будут вырабатывать тактику и стратегию действий своих протестных и обсуждать, как это лучше сделать. Не просто послушать оратора и там похлопать, похвалить его, но и выработать, как, что, куда и зачем мы идем. Вот это одна из важных целей мероприятия.
Участники фестиваля – это в основном московская публика. А много ли будет гостей из регионов?
Сложно ехать из регионов. Да, будет на 80-90% Москва и область участвовать. Но я знаю, кто-то выступил из Санкт-Петербурга, приедет из Ярославля. То есть отдельные участники будут из других регионов.
Ну, понятно, что, коли вы собираетесь в лесу, в поле, особых денег на организацию этого мероприятия не нужно, но, тем не менее, все-таки какое-то финансирование требуется. Откуда деньги?
Деньги из личных карманов активистов, деньги из оппозиционных движений, которые нам сочувствуют. Я не буду их называть, но они определенно финансирование уже приняли. И вот сейчас открыт кошелек, который в Фейсбуке и в других социальных сетях светится. Туда тоже будут поступать небольшие денежки. Но, так сказать, фестиваль достаточно экономный, несмотря на то, что там будет и сцена довольно-таки большая, и звук под несколько киловатт. Поэтому нельзя сказать, что это будет какое-то ущербное мероприятие. Нет, будет слышно и видно всем хорошо. Но достаточно экономно, у нас есть хорошие связи, нам дают скидки.
Гражданский активист Марк Гальперин. В эфире «Время свободы», план на неделю. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Одна из осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова заявила, что не жалеет о проведенной в храме Христа Спасителя акции против президента России Владимира Путина. Об этом она сказала в опубликованном сегодня интервью германскому журналу «Der Spiegel». Участники автопробега оппозиции «Белый поток» встретились сегодня с гражданскими активистами в Уфе, куда прибыли из набережных Челнов. Сейчас автопробег приближается к Самаре. В городе Краснотурьинск Свердловской области от 500 до 1000 рабочих провели митинг в знак протеста против сокращения производства на алюминиевом комбинате. Ассоциация туроператоров России организовала вывоз из Хорватии клиентов обанкротившейся компании «Черри Тур». первый самолет с туристами из Ростова-на-Дону уже направляется в Россию. Армения готова сражаться и победить в любой войне, которую может начать ее сосед и противник Азербайджан. Об этом заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян, подчеркнув, что Ереван не хочет войны, но не исключает возможности возникновения вооруженного конфликта. В столице Сирии Дамаске произошли два взрыва, ранены 4 человека. В ливийском городе Бенгази один человек погиб, еще один был ранен в результате взрыва. По данным агентства Рейтер, взорвался заминированный автомобиль, не доехавший до объекта нападения. Погибли его водитель и пассажир.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 3 по 9 сентября. Ровно через неделю, в следующее воскресенье, в Петербурге должен пройти благотворительный рок-концерт в поддержку Pussy Riot. По утверждению его организаторов, подготовка концерта проходит при активном противодействии городских властей и силовых структур. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Комитет в защиту Pussy Riot появился в Петербурге еще в июле, и с первых дней вошедшие в него музыканты, актеры, режиссеры и журналисты объявили, что собираются устроить в начале сентября концерт в поддержку тогда еще арестованных, а теперь уже осужденных участниц панк-группы. Члены комитета по-разному относятся к этической стороне этой акции, но все считают наказание несправедливым и политически мотивированным. День проведения концерта определился, это 9 сентября. Среди членов оргкомитета лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин, лидер группы «Электрические партизаны» Вадим Курылев, актер Алексей Девоченко, блогер и журналист Дмитрий Губин, общественная активистка, лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Среди выступающих ожидаются Юрий Шевчук и группа ДДТ, группа «Разные люди» с Александром Чернецким, Глеб Самойлов и многие другие музыканты. Уже объявлено, что средства от концерта будут перечислены родственникам осужденных девушек из группы «Пусть», а также арестованных по так называемому «болотному делу» и Таисии Осиповой. Интересно, что хотя желающих выступить очень много, но есть артисты, которые отказались участвовать в концерте. Среди них Борис Гребенщиков, в свое время подписавший письмо в поддержку Pussy Riot. Не будет среди выступающих и Константина Кинчева. С музыкантами вел переговоры от лица оргкомитета Михаил Барзыкин.
У Кинчева довольно последняя позиция в последнее время. Все, что касается православия, нужно защищать или смерть. Поэтому трудно ожидать, что он изменит свою точку зрения. Я там какое-то интервью его почитал и решил даже не обращаться к нему, понимая, что он, скорее всего, откажет. Ну, а Гребенщиков подписал письмо в защиту, и я подумал, что из этого, естественно, вытекает, что он, может быть, и согласится. Но он как-то прореагировал пространно. Все это объяснил тем, что он в политические игры не играет. Мне трудно сопоставить это с тем, что еще недавно он просил меня подписать письмо в защиту Ходорковского. Мне кажется, все это связано с тем, что некоторые чувствуют остроту проблемы и боятся связываться с этим, чтобы не потерять часть своих поклонников. А некоторые убежденно считают, что они уже достигли того уровня святости. Статус людей чистых и прозревших позволяет им чувствовать себя такими гуру и распространять свой свет только на избранных.
Вообще, организация концерта проходит далеко не в безоблачных условиях. Члены оргкомитета утверждают, что им угрожают, что на них давят и представители городских властей и силовых структур. В этой обстановке провести у себя концерт в поддержку Pussy Riot согласилась только одна площадка в городе – Главклаб. Его руководитель Игорь Танких уже выступил с заявлением, что на клуб давят с тем, чтобы мероприятие не состоялось. К подобным заявлениям замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков относится настороженно.
Если кому-либо из организаторов, либо из учредителей или сотрудников предприятия звонили, то звонил кто-то. Вас беспокоит капитан полиции, сотрудник такого-то отдела, такой-то. Вот если появляется эта информация, тогда можно задавать конкретные вопросы. Вы почему звонили? Найти это подразделение и так до самого министра внутренних дел. Пока же я слышу только одно, что нам звонили, на нас давили. Я не могу понять, кто.
Петербургская полиция уже опровергла информацию о воспрепятствовании проведению концерта. А вот у Ольги Курносовой есть на этот счет вполне конкретные сведения.
Из конкретных имен первый, кто начал это давление, это начальник полиции общественной безопасности Петроградского района, подполковник Павел Федоров. Лукаенко, он звонил продакт-менеджеру завклада. Ну, а дальше были представители сначала главы Петроградского района, потом уже звонили из Центрального района, были также представители прокуратуры и АБЭП. Как говорил Игорь Тамких, у них записаны все те люди, которые им звонили. Я могу сказать, с кем я встречалась. С представителями полиции общественной безопасности города, с Чуйко и с Седовым. Вроде бы все обсудили, обо всем договорились. После этого они доложили наверх, и верх оказался не затворен. И наезды продолжились. Вот эти качели, они продолжались всю эту неделю.
Кроме того, были недоразумения и среди самих организаторов концерта. На днях появилось сообщение о том, что Ольга Курносова исключена из состава оргкомитета.
Перечень организаций, из которых меня сначала исключают, потом опровергают, потом снова исключают, он просто зашкаливает. Но просто тут они не на тех напали. Оргкомитет достаточно компактный и создан для конкретного дела — помочь политзаключенным. Может быть, мы потом будем делать еще концерты. Мы все друг друга знаем, мы знаем, что все заняты делом, поэтому могут не стараться. Это как не прошло, так и не пройдет впредь.
Михаил Барзыкин считает попытку расколоть оргкомитет концерта настоящей провокацией и не исключает, что в этом замешаны спецслужбы.
Ссор никаких внутри оргкомитета не было. Была попытка внести непонимание со стороны. Все это выглядело довольно некрасиво со стороны некого Воскресенского Петра, который придумал целую статью сначала, дескать, деньги от концерта, возможно, пойдут националисту Дейнеко, но этот вопрос вообще не обсуждался. То есть за уши притянул этого националиста, все это свалил на Курносову и туда же засунул некую группу «Стая», которую мало кто из нас знал до этого времени. Она была среди многих других десятков групп, которые хотят принять участие. Мы абсолютно не заостряли внимание. А вот этот молодой человек решил заострить. От этого создается ощущение, что у него были другие задачи. Некая фальсификация реальных событий у него там присутствует. И при этом он еще пытался настроить Сашу Чернецкого негативно. Но ему это не удалось. Все это спровоцировано, конечно, людьми, которые хотели извлечь какие-то пиар-капиталы для себя лично из этой ситуации. И, может быть, удовлетворить свою какую-то месть за предыдущие там события на митингах.
Препятствия, чинимые организатором концерта в поддержку Pussy Riot, правозащитник Юрий Вдовин называет войной власти против собственного народа.
То есть они пытаются традиционными советскими способами, они других не знают, запретить, не пустить, водопровод сломать. Знаете, в советское время к нам приехали однажды американские музыканты, Чарльз Ллойд, должен был быть с ним встреча в ДК пищевой промышленности. Так там водопровод прорвал и еще что-то, и Чарльз Ллойд под памятником Ленина на асфальте играл. Это все так привычно, так противно. Это все развалится и рухнет. Этот путь мы уже проходили в течение 70 лет, а здесь это быстрее пройдет.
31 августа на страничке ВКонтакте, посвященной концерту, уже появилось следующее объявление. В петербургском главклабе с сегодняшнего дня открыта продажа билетов на благотворительный концерт в поддержку группы Pussy Riot и других политзаключенных. Тем не менее, организаторы и сейчас не уверены, что им не придется столкнуться с новыми препятствиями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще об одном благотворительном концерте 8 сентября в Большом зале Московской консерватории памяти погибших журналистов. Все вырученные средства будут использованы для поддержки их семей. Концерт проводится по инициативе Союза журналистов России, который уже в течение многих лет опекает близких своих погибших коллег. Рассказывает Лиля Пальвелева.
О том, для чего регулярно проводятся благотворительные концерты, подобные тому, что состоится на следующей неделе, помимо, разумеется, основной цели сбора средств, рассказывает руководитель информационного центра Центрального дома журналиста Ирина Мишина.
Они позволяют собраться в неформальной обстановке, пообщаться, ну и заодно послушать хорошую музыку.
Союз журналистов постоянно опекает семьи погибших, и вы, наверное, знаете, вот этот скорбный список, он продолжает пополняться, и продолжает ли он пополняться с той же интенсивностью, что и в прежние годы?
Да, список, к сожалению, очень печальный. С 93-го года ушли из жизни 340 наших коллег, они погибли при разных обстоятельствах, во время подготовки материала, в горячих точках и от рук, в том числе, наемных убийц. И очень печально, что в минувшем году, 15 декабря, в день памяти погибших журналистов, когда мы все собираемся, чтобы их помянуть в Центральном доме журналиста, в тот день в Дагестане был застрелен наш коллега, дагестанский журналист.
Когда шли чеченские войны, ясно, что в основном журналисты погибали на Кавказе. А сейчас?
Ну, при разных обстоятельствах. Сейчас Кавказ тоже болевая точка. Но профессия, она в списке риска. Поэтому, конечно, случается и при исполнении своего журналистского долга в горячих точках. По-всякому бывает. А бывает, как и в Москве, Анну Политковскую.
Программа концерта в основном музыкальная, но также здесь согласился выступить писатель Дмитрий Быков. Какие тексты вы собираетесь там прочитать? И имеют ли они непосредственное отношение к теме концерта?
Знаете, Лиля, так получилось, что мои лирические стихи, как правило, не имеют никакого непосредственного отношения к моей жизни. То, что я пишу для газеты или на случай, это немножко другой участок мозга. А там я собираюсь читать лирику, причем не по собственному выбору, а по выбору организаторов. Они попросили меня прочесть четвертое стихотворение из цикла «Времена года». Оно называется там по первой строчке «Теплый вечер холодного дня». И кроме того, они попросили почему-то 12-ю балладу, которая, по-моему, не очень соответствует теме, но если надо, я прочту. Тема 12-й баллады – это несколько избыточная самоуверенность наших врагов, которые думают, что они нас загнали в ловушку, потому что они нас принимали за что-то другое. Они не имеют представления о наших истинных возможностях. Ну вот такова, условно говоря, прозаизированная, очень огрубленная эта тема, потому что лирику пересказывать нельзя. Если организаторам концерта показалось, что эта тема им соответствует, то очень хорошо, что они так оптимистично смотрят на дело.
Как бы то ни было, вы согласились принять участие в этом концерте.
Я согласился, потому что я обычно, когда это от меня зависит, не отказываюсь принять участие в благотворительных мероприятиях. Если я могу чем-то помочь семьям погибших журналистов, то почему бы мне этого не сделать? Если бы от меня там понадобилось бить чечетку, я бил бы чечетку.
Весь вечер за дирижерским пультом будет заслуженный артист России Анатолий Левин. Обратимся к нему с таким вопросом. Участие литератора, я имею в виду Дмитрия Быкова, в таком абсолютно музыкальном концерте не кажется ли странным?
Нет, не кажется, потому что это особый концерт. Слово здесь, особенно такого талантливого человека, как Быков, уместно.
Тема грустная, память погибших журналистов.
Да, да.
Когда вы составляли программу, учитывали ли вы это?
Да, конечно. Во-первых, мы думали о том, что должна прозвучать и трагическая нота, и в то же время должно быть какое-то просветление. Выбрана была пятая симфония Дмитрия Шостаковича, сочинение, конечно, в высшей степени трагическое, но там есть моменты такого катарсиса глубокого, что я подумал, что это сочинение для такого концерта явно подходит. И во втором отделении, что тоже не совсем обычно, будет исполнена музыка Моцарта. Обычно бывает наоборот. Моцартовский концерт номер 10 для двух роялей, к тому же в исполнении совершенно замечательных солистов. Я думаю, что это произведение, которое будет уместно в этот вечер.
С Шостаковичем как-то все это ближе и понятнее по отношению к этой профессии, к нашим сегодняшним реалиям.
Да, но вы знаете, мне все-таки с каждым годом все больше и больше представляется, что музыка Шостаковича – это музыка о вечном, нежели о злободневном. Вернее, и о том, и о другом, но все больше и больше она мне представляется как музыка о каких-то вечных вещах.
Это уже какой-то временной период прошел, да?
Конечно, она воспринималась, особенно современниками, теми, кто слушал его музыку во время первого исполнения, как что-то невероятно злободневное, и она таковой и была. Но в то же время выясняется, что она на многие времена, и она очень обо многом. В частности, вот история с музыкой 7-й симфонии, это знаменитая ленинградская симфония и тема нашествия, которая в ней звучит, это уже хрестоматийный пример, а он это написал задолго до войны.
Да, связывали исключительно с фашизмом.
Да, и о фашизме тоже. Но, насколько мне известно, когда его спросили, о чем эта музыка, он говорит, о апокалипсисе.
И вот таким образом уже не кажется парадоксальным сближение музыки Шостаковича и Моцарта.
Вы знаете, когда речь идет о гениальных художниках, то сближение происходит сами собой. Великие, они как-то настроены друг на друга. Поэтому, вот, наверное, тут не должно быть никаких препятствий для того, чтобы эта музыка дошла до людей. Даже, может быть, не всегда подготовленных. В этот раз я буду дирижировать оркестром «Новая Россия». Это оркестр под управлением Юрия Башмета.
Кто солисты?
Это Алексей Володин и Екатерина Державина. Это дуэт пианистов. Во втором отделении мы будем играть концерт номер 10 «Мимоль-мажор» Моцарта для двух фортепиано. Лауреаты международных конкурсов Екатерина Державина и Алексей Володин будут солистами в этом сочинении.
Концерт состоится в Международный день солидарности журналистов. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
4 сентября в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, откроется съезд Демократической партии США, на котором Барак Обама будет объявлен единым кандидатом партии на пост президента на второй срок. Подробнее о предстоящем съезде с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Насколько выигрышно для демократов проводить свой съезд вторыми, после республиканцев? На этот вопрос ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Думаю, иногда это помогает, но не всегда. Можно воспользоваться ошибками, допущенными на съезде соперников, и построить на этом критику. С другой стороны, на республиканском съезде было много новых, достаточно харизматичных лидеров, которые предлагали новый курс, тогда как на съезде демократов будут те, кто правит страной 4 года, и они выступят за продолжение курса президента Обамы. Центральной фигурой съезда Демократической партии будет экс-президент Билл Клинтон. Ему поручено официально объявить о номинации Обамы на второй президентский срок. Клинтона любят демократы. Он популярен и среди независимых избирателей, и даже среди республиканских. Он был президентом, когда экономика страны была на подъеме, и поэтому многие связывают годы процветания именно с ним, считают, что он был хорошим президентом, прослужившим 2 срока. У Билла Клинтона есть качества, какими не обладает Барак Обама. Клинтон находит общий язык с белым рабочим классом. Он вырос в не очень благополучной семье в американской глубинке, в штате Арканзас, и это его сближает с большинством американцев. Хотя я бы не сказал, что Клинтон – тот человек, который всегда говорит правду. В политических кругах задаются вопросом, почему госсекретарь Хиллари Клинтон так составила расписание своей работы, что не сможет присутствовать на съезде своей партии. Она в это время посетит с рабочим визитом ряд стран, включая Россию. Как вы это расцениваете? Я полагаю, демократы считают внешнюю политику администрации Обамы очень успешной. Именно это, как я ожидаю, станет одной из главных тем предстоящего съезда. Будут говорить об окончании войны в Ираке, о мерах по окончанию войны в Афганистане, об удачной ликвидации Усамы бен Ладена, об эффективном использовании беспилотников для уничтожения боевиков Аль-Каиды. Отсутствие госсекретаря Белый дом объяснит необходимостью обеспечить непрерывность внешнеполитической работы на высоком уровне. Партия представит администрацию сильной, но не безрассудной в своей внешней политике. Как повлияют оба съезда демократов и республиканцев на мнение избирателей, в чью пользу может измениться баланс голосов? Я думаю, что влияние съезда будет меньшим у демократов, потому что Обама – действующий президент. Америка следит за его делами 4 года и составила мнение о нем как о президенте – хорошем, плохом или среднем. Их мнение вряд ли изменится под влиянием речей его сторонников на съезде. Обама находится сейчас на той стадии своей политической карьеры, когда его действия намного важнее его красноречия и его обещаний. Для республиканцев съезд играл более решающую роль, поскольку до сих пор многие американцы не имеют твердого мнения относительно Ромни. Тем не менее, я не исключаю, что Ромни может победить на выборах 6 ноября с минимальным преимуществом. а может и с большим отрывом, равным тому, с каким выиграл Обама в 2008 году. Потому что, как мне кажется, американцы разочарованы в нынешней администрации и готовы избрать другого президента. Большинство не считает, что Барак Обама отлично справляется со своими обязанностями и заслуживает переизбрания на второй срок. В то же время американцы не уверены, что Ромни будет лучше Обамы. Это похоже на ситуацию, в которой оказалась Америка, делая выбор между президентом-демократом Картером и кандидатом в президенты-республиканцем Рейганом. Осенью по числу сторонников они были почти равны, и только в последнюю неделю перед выборами, сразу после финальных дебатов Картера и Рейгана, избиратели предпочли Рейгана, решив, что его солидный возраст не станет препятствием в работе президента, что он не такой уж ультраконсервативный, как казалось ранее, что у него есть интересные идеи экономического возрождения и что переизбрание Картера на новый срок опаснее, чем избрание Рейгана. Возможно, американцы на этот раз поступят аналогичным образом. Вопрос не в том, заслуживает ли Обама избрания на второй срок. Большинство избирателей уже ответило, что не заслуживает. Вопрос теперь в том, насколько безопасно поменять нынешнего президента на другого, такого как Ромни. Если в ближайшие 2 месяца американцы убедятся, что это безопасно, то, думаю, Ромни победит внушительным большинством. Но сейчас, как мне кажется, кандидат в вице-президенты Пол Райан избирателям интереснее, чем кандидат в президенты Митт Ромни. Решение Ромни взять в партнеры Райана было очень верным. Лозунга Ромни «Я не Барак Обама» оказалось недостаточно для избирателей. Он должен предложить избирателям менее общую, более детальную программу выхода Америки из кризиса. Этим как раз и занимается Райан. Ромни очень осторожный политик. Вероятно, эта осторожность уходит корнями в 1967 год, когда его отец Джордж Ромни, умеренный республиканец, был губернатором штата Мичиган, и он был лидирующим кандидатом республиканской партии на пост президента. Джордж Ромни тогда допустил в своем высказывании одну ошибку, которой умело воспользовался Ричард Никсон и устранил соперника. Митт Ромни, видимо, хорошо усвоил урок отца и решил вести очень осторожную предвыборную кампанию. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7 сентября исполнится ровно год со дня авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла местная хоккейная команда «Локомотив». О траурных мероприятиях в этот день и о перспективах нового состава «Локомотива» корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Самолет Як-42 авиакомпании «Як-сервис» с хоккеистами ярославского «Локомотива» на борту разбился 7 сентября при взлете рядом с аэропортом Тунашна в Ярославской области. Команда летела на игру в Минск. Ярославцы, которые за команду болели почти всем городом, потерю «Локомотива» восприняли как личную, говорит мэр Ярославля Евгений Урлашов.
Заметьте, что это команда профессионалов, команда «Локомотив» – это часть жизни каждого ярославца. И у нас в городе Ярославле это очень важно. Мы знали многих хоккеистов, мы часто пересекались там просто в общественных местах, в кафе, где-то в ресторанах. Потом у нас очень сильная школа, на наших глазах они вырастали. И всегда полный битком забитая арена 2000, поэтому кусок сердца оторвали у вас и все.
На 7 сентября в Ярославле намечен ряд траурных мероприятий. Почтить память хоккеистов приедут их родственники из других городов и стран. В подготовке траурных мероприятий в Ярославле принимают участие и местные власти. Кроме того, как объяснил мэр города Евгений Урлашов, в ближайшее время здесь собираются открыть хоккейную школу.
Мы провели опрос по созданию народного памятника, он будет у нас по итогам голосования народа поставлен. Мы сейчас закончили мемориальный памятник на кладбище, где похоронены наши хоккеисты. В месте падения Тунашна установлен памятный знак. Мы открываем спортивную школу хоккейную, плюс российская железная дорога строит дополнительную такую академию хоккейную на проспекте Фрунзе. Очень большое вложение будет средств. 7 числа у нас будет марш тишины, который пройдет от администрации Фрунзенского района до арены 2000. И с выходом в 16:00 к арене 2000 в изложении цветов. И в 16:05, это время катастрофы самолета, у нас будет такой колокольный звон.
Вечером в день годовщины трагедии на арене 2000, на которой играл Ярославский клуб, состоится благотворительный матч. В нем примут участие звезды советского и канадского хоккея. Все собранные средства пойдут на помощь семьям погибших хоккеистов. Это не первый подобный благотворительный матч. И, как рассказал «Радио Свобода» спортивный журналист Александр Горбунов, не последний.
«Локомотив помнят, о «Локомотиве» постоянно помнят. «Локомотив» незримо присутствует в российском хоккейном сообществе. Звезды российского хоккея регулярно собираются. И, конечно же, годовщина гибели «Локомотива» исключением не станет. Я думаю, что этот процесс будет постоянный, потому что надо знать характер хоккеистов. Это очень мужественные и прямые в большинстве своем люди. Для них коллеги, друзья, партнеры, которые погибли в прошлом году, о них помнят, семьям оказывают внимание всю оставшуюся жизнь.
Прошедший хоккейный сезон Ярославский клуб пропустил. Однако в предстоящем сезоне, по словам Александра Горбунова, от нового состава команды можно ждать хороших результатов.
«Локомотив» собирали по новой и совершенно новая команда. И из тех хоккеистов, которые когда-либо играли в системе Ярославского «Локомотива», остался только 32-летний защитник Виталий Вишневский и, естественно, молодые хоккеисты, вот, которые играли в молодежном составе и которые играли в прошлом сезоне в низшей лиге. Таких хоккеистов, кстати говоря, довольно много в Ярославле. Их 12 человек сейчас тренируются в преддверии нового сезона с главной командой. Я имею в виду молодых игроков в возрасте от 18 до 22 лет. И по предварительным прогнозам человек 6-7 из них будут постоянно играть в основном составе в турнире континентальной хоккейной лиги. Вот на что бы я обратил внимание в том, что касается спортивной составляющей жизни Ярославского «Локомотива», это прежде всего комплектование команды. У «Локомотива» были две привилегии. Первое – это выбирать хоккеистов из любого клуба КХЛ, но «Локомотив» от этой привилегии отказался по двум причинам. Во-первых, они подбирают игроков, которые нужны им не только для того, чтобы они выходили на площадку и бились за «Локомотив», за Ярославль, а и игроков, которые отвечали бы с точки зрения человеческих качеств, принципам, которые существуют в этом клубе. Второй момент очень важный. Они брали только тех хоккеистов, которые желали, хотели играть за «Локомотив». А вторая привилегия, кстати говоря, была не менее серьезной, чем выбор игроков. «Локомотиву» хотели гарантировать выход в стадию плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги вне зависимости от того результата, который «Локомотив» покажет на стадии групповых турниров. «Локомотив» и от этого отказался. Они должны добиться права играть в плей-офф. «Локомотив» ведь всегда бился за самые высокие места в континентальной хоккейной лиге. И я думаю, что этот наступающий сезон исключением не будет.
Специалисты говорят, что у ярославского клуба сильный тренерский штаб, и потому болельщики имеют все основания надеяться на возрождение команды «Локомотив». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На этом все. Вы слушали «Время свободы», план на неделю. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».